«Страх», — повторил Эванс. «Именно. На протяжении полувека государства Запада поддерживали своих граждан в состоянии постоянного страха. Страх перед советами, страх ядерной войны, коммунистической угрозы, железного занавеса, империи зла. Ну а в странах с коммунистическим режимом все было то же самое, только с точностью да наоборот. Страх перед Америкой, перед проклятыми капиталистами». И вдруг, осенью 1989 года, всему этому пришел конец. Все исчезло, разлетелось в прах. Кончилось. Падение Берлинской стены создало вакуум страха. А природа, как известно, не терпит пустоты. Вакуум следовало чем-то заполнить.
Эванс нахмурился. «Так вы что же, хотите сказать, что место холодной войны занял кризис экологии?»
«Все свидетельствует об этом. Нет, разумеется, теперь у нас имеется много новых страшилок. Радикальный фундаментализм, события 11 сентября, угроза терроризма. Есть чего бояться, и я перечислил реальные причины для возникновения страха. Но не в этом суть. Суть в том, что для страха всегда найдется причина. Причины со временем могут меняться, а страх всегда остается с нами. Перед терроризмом мы боялись отравления окружающей среды. До того у нас была коммунистическая угроза. Я просто хочу сказать следующее. Хотя конкретные причины для страха могут меняться, мы никогда не сможем освободиться от страха. Страх присутствует в обществе, затрагивает все аспекты его существования. Постоянно.
Профессор поднялся со скамьи, повернулся спиной к толпам у входа.
«Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько удивительна культура западного общества? Индустриально развитые страны обеспечивают своим гражданам беспрецедентную безопасность, здоровье и комфорт. За последний век средняя продолжительность жизни возросла на целых 50%. И однако же современные люди продолжают терзаться разными страхами. Они боятся иностранцев, болезней, преступности, боятся изменений в окружающей среде. Они боятся домов, в которых живут, еды, которую едят, современных технологий, которые их окружают. Они постоянно опасаются вещей, которых даже не видят. Микробов, химических элементов, пищевых добавок, аллергенов. Они робки, запуганы. Они страдают от нервных стрессов, они впадают в депрессию. И что еще более удивительно, они твердо убеждены в том, что экологическая среда всей планеты сознательно разрушается. Парадоксально. Все равно, что верить в колдунов и ведьм. Подобного рода глобальные фантазии и страхи были характерны разве что для Средневековья. Все летит в тартарары, и мы постоянно пребываем в страхе. Просто поразительно».
Он сделал секундную паузу, затем продолжил.
«Каким образом удалось внедрить это чувство в души всех и каждого? Мы воображаем, что живем в разных странах. Во Франции, Германии, Японии, Америке. А на деле населяем одно и то же государство. Государство страха. Уму непостижимо». «Как такое могло случиться?»
Эванс промолчал. Он понимал. Его мнение профессора не интересует.
«Так вот, кое-что я все же смогу вам объяснить. Раньше, еще до того, как вы появились на свет, Питер, граждане, населяющие страны Запада, считали, что над их государствами доминирует так называемый военно-промышленный комплекс. Американцев предупреждал об этом еще Эйзенхауэр в начале 1960-х. Европейцы же после двух мировых войн прекрасно усвоили, какую опасность представляет для их стран этот комплекс. Но военно-промышленный комплекс уже давно не является главной движущей силой современного общества. На самом деле, Последние лет 15 мы пребываем под контролем совершенно нового комплекса, куда более могущественного и всеобъемлющего. Я придумал ему название. Политико-законодательно-медийный комплекс, сокращенно ПЗМК. И создан он для нагнетания страха у населения под предлогом обеспечения безопасности этого самого населения.
Ну, безопасность – это ведь очень важно.
Я вас умоляю, западные государства прекрасно защищены. Однако же население этого не чувствует. А все благодаря ПЗМК. ПЗМК обрел такую власть и влияние именно потому, что объединяет многочисленные общественные институты. Политикам нужен страх, чтобы контролировать население. Юристам всех мастей нужны разного рода опасности, чтобы заводить тяжбы и зарабатывать деньги. Средствам массовой информации нужны страшные истории, чтобы привлекать и удерживать внимание публики. И все вместе эти три института настолько действенны, что могут благополучно заниматься своим делом, даже если все страхи абсолютно беспочвенны. Даже если для них нет никаких оснований. Взять, к примеру, силиконовые имплантанты грудей.
Эванс удивленно покачал головой. Имплантанты грудей?
Да, именно. Помните, одно время вдруг начались разговоры о том, что они способствуют развитию раковых заболеваний. И это несмотря на то, что статистические данные полностью отрицали подобное. И тут началось. Печатались все новые жуткие истории. В судах рассматривалось множество исков. На политических слушаниях говорили о полном запрете на такие операции. Производитель этих самых имплантантов, Доу Корнинг, выплатил 3,2 миллиарда долларов и вышел из бизнеса. Якобы пострадавшим по решению судов были выплачены огромные суммы наличными. Немалая их доля перепала их адвокатам.
Хоффман перевел дух и продолжил.
4 года спустя эпидемиологические исследования со всей очевидностью показали, что никаких раковых заболеваний имплантанты не вызывают. Но к тому времени кризис уже сыграл свою роль, и ПЗМК, весь его неумолимый механизм, продолжил искать причины для новых страхов и ужасов. Вот что я скажу вам, Питер. Именно таким образом функционирует современное общество. Постоянно создает новые страхи. И никакая сила не может этому противостоять, поскольку у нас не существует системы проверок и противовесов. Нет никаких ограничений этому постоянному нагнетанию страха за страхом.
И все потому, что у нас свобода слова, свобода прессы.
Классический ответ ПЗМК. Именно благодаря этому они и остаются в бизнесе, заметил Хоффман. Но вдумайтесь, если запрещено кричать «пожар» в театре, когда никакого пожара нет и в помине, вас могут даже наказать за ложную тревогу. Почему не запрещено кричать «рак» со страниц «Нью-Йоркер»? Ведь это утверждение неверно. На то, чтобы погасить скандал и разъяснить ситуацию с этими ложными раковыми заболеваниями, мы потратили свыше 25 миллиардов долларов. И что же, спросите вы? Вижу это по вашему лицу. Вы думаете, мы так богаты, что можем себе это позволить? Подумаешь, всего каких-то 25 миллиардов. Но 25 миллиардов – это больше, чем валовый внутренний продукт 50 беднейших стран мира вместе взятых. Полмира живет на 2 доллара в день. И 25 миллиардов хватило бы на то, чтобы на протяжении целого года оказывать помощь 34 миллионам людей. Или же мы могли бы потратить эти деньги на помощь всем африканцам, умирающим от СПИДа. А вместо этого мы выбросили деньги на борьбу с дурацкими фантазиями, публикуемыми в газетах и журналах. С фантазиями, которые читатели воспринимали всерьез. Вы уж поверьте, напрасная, глупейшая трата средств. В другом мире, более нормальном, всех этих газетчиков отдали бы под суд. Легко представить, какой шум поднялся бы вокруг этого процесса. Для нас, американцев, он был бы сопоставим с Нюрнбергским. Только на этот раз речь шла бы не о преступлениях нацизма, а о бездумной трате богатств Запада на разные пустяки. На этом процессе не мешало бы продемонстрировать снимки умерших от голода и болезней детей Африки и Азии. Он снова перевел дух. «Мы говорим о полном надругательстве над моралью. Можно было бы ожидать, что наши религиозные лидеры, наши великие гуманисты поднимут крик, хотя бы осудят все эти напрасные траты, приведшие к гибели людей по всему миру. Но ничего подобного. Разве высказался по этому поводу хотя бы один из них? Нет. Напротив, все они дружно присоединились к общему хору. Только и знают, что твердить. Как бы поступил Иисус? На все его воля». Словно забыли, что Иисус боролся с лжепророками и призывал изгнать торгашей из храма. Хоффман все больше заводился. «Мы говорим о ситуации, которая глубоко аморальна. Если уж точнее, просто омерзительно. ПЗМК полностью игнорирует нужды беднейших и самых несчастных на нашей планете людей. И все ради того, чтобы позволить сытым политикам сохранить свои кресла, позволить без конца выходить в эфир обеспеченным ведущим и комментаторам, позволить адвокатам обзаводиться новыми мерседесами. Ах да, чуть не забыл. Тут задействована еще и профессура, разъезжающая Вольво. О них тоже не стоит забывать».
«Как это понимать?» – спросил Эванс. «При чем здесь университетская профессура?»
«Ну, это уже другая история. Очень длинная».
«А короткой версии не существует?»
«Думаю, нет. Именно поэтому заголовки еще не есть новости, Питер. Однако попытаюсь», — сказал он. «Суть в том, что за последние 50 лет мир очень сильно изменился. Мы живем в новом информационном поле, если так можно выразиться. В обществе, которым правят знания и информация. И этот факт оказывает огромное влияние на наши университеты. 50 лет тому назад, если вы хотели вести жизнь мысли, иначе говоря, быть интеллектуалом, жить своим умом, всячески совершенствовать свои умственные способности, вам была прямая дорога в университет. В обществе в целом вам места не было. Нет, можно сказать, что несколько газетных репортеров, несколько журналистов крупных изданий и сейчас живут своим умом. Но это, пожалуй, и все. Университеты привлекали тех, кто охотно променял бы все блага мира на возможность вести довольно замкнутую, интеллектуально насыщенную жизнь, рассказывать о вечных ценностях молодому поколению. По-настоящему интеллектуальный труд был сосредоточен исключительно в университетах.
Он умолк на секунду, затем продолжил.
Но сегодня целые части общества живут интеллектуальным трудом. Вся наша современная экономика основана на этом труде. 36% рабочих – это люди с высшим образованием. А профессура вдруг решила, что не хочет больше обучать молодых людей, передала эту обязанность студентам-выпускникам. Профессура, которая знает меньше, чем эти самые студенты, отвратительно говорит по-английски. Так что же вы хотите? Естественно, университеты впали в глубочайший кризис. Да и что от них теперь толку? Они утратили эксклюзивное право жить жизнью мысли. Они больше не учат молодежь. Ну, в лучшем случае, раз в год опубликуют какую-нибудь теоретическую статейку по семиотике Фуко. Что же произошло с нашими университетами? Какой вклад могут они сделать в развитие общества в новом веке?
Хоффман поднялся, словно ему самому предстояло торжественно ответить на этот вопрос. Потом столь же резко опустился обратно на скамью.
«А произошло вот что», — продолжил он. «Университеты трансформировались еще в начале 1980-х. Прежние бастионы интеллектуальной свободы в мире Бэббитов
прежнее сосредоточие всех свобод, в том числе даже сексуальных, они превратились в самые ограниченные институты современного общества. Примечание. Бэббит. Главный герой одноименного романа Синклера Льюиса. 1922 год. Бэббит – торговец недвижимостью, бизнесмен, патриот, семьянин, оптимист, движимый лишь деловыми интересами и стремлением к личному благополучию. Это имя стало нарицательным, символом обывателя и ханжи из среднего класса.
А все потому, что у них появилась новая роль. Они стали создателями новых страхов для ПЗМК. Университеты сегодня – ничто иное, как фабрики новых страхов. Изобретают все новые ужасы и причины для беспокойства, все новые ограничительные коды, потому как слова – термин здесь неподходящий, а мысли – мыслями это просто нельзя назвать. Они производят бесконечный поток новых страхов, опасностей, социальных угроз, которыми с такой охотой пользуются политики, юристы и репортеры. Еда – страшно вредная штука. Ваше поведение недопустимо, поскольку нельзя курить, пить, нельзя ругаться, трахаться, даже думать страшно вредно. Все перевернуто с ног на голову. Просто поразительно. Современное государство страха никогда бы не смогло существовать без университетов, подпитывающих его все новыми идеями. Я бы назвал это неосталинистским образом мышления. Именно он требуется для поддержания ПЗМК в действии. Именно он может существовать только в закрытом обществе, за закрытыми дверьми, где отмахиваются от насущных проблем и процессов. В нашем обществе именно университеты являются такой структурой. Правда, до поры до времени. И считать, что там процветает либерализм, знаете, это просто смешно. Дурная шутка. Все они фашисты по сути своей, точно вам говорю.
Тут Хоффман резко умолк и указал на толпу на другой стороне улицы.
Кто этот человек? Вон, видите, идет прямо к нам. Страшно знакомая физиономия.
Это Тед Брэдли, актер, сказал Эванс.
Где я мог его видеть?
Он играет президента в телесериале.
Ах, ну да, он.
К ним подбежал запыхавшийся Брэдли.
«Питер», — сказал он, — «где я только вас не искал? Мобильник у вас включен?»
«Нет, потому что Сара пытается вам дозвониться. Говорит, это очень важно. Мы улетаем прямо сейчас. И не забудьте захватить паспорт». «Мы?» — удивился Эванс. «А вы-то тут при чем?»
«Я лечу с вами», — ответил Тед.